ciemność zsuń się na niebiosach, da świecica imię Twoje, da przyjdzie carstwo Twoje, da będzie wola Twoja i na ziemi, jak na niebie. Хлеб наш насущный, дай нам днес, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Всякий неофит, добровольно вступающий в какую-либо религию или же в какое-либо для него учение веры, всегда, прежде всего, начинает с усиленного и неудержимого стремления к приобретению различного рода познаний или же научностей для своей внешней памяти, относящихся как к собственному учению веры, так и к слову, на котором эта религия основана. И в этом он тогда ощущает высшее наслаждение и высшее удовольствие своей жизни. И часто склонен полагать также в познании и научностях этих высшее достоинство и качество, собственно, своей будущей религиозной жизни. Не исключение в этом смысле, разумеется, и новая Господня Церковь. Думаю, каждый из нас без особого труда может вспомнить, с каким наслаждением и с какой радостью он в начале пути своего, буквально за поем, читал книги небесного учения веры, как хотел прочесть, постичь, запомнить там как можно более нового, необычного, высокого, священного из заключенных там истин святого божественного откровения. С какой радостью мы тогда любили обсуждать всякую новопрочитанную мысль с другими людьми, как нам хотелось поделиться с ними своими новоприобретенными познаниями, как нам тогда верилось, что достаточно лишь убедить окружающих в необходимости познавать и читать то, что мы сами тогда познавали и читали с такой радостью и с таким наслаждением, дабы обратить их в наших братьев по высшей и подлинной вере новой Господней Церкви на земле сией. Каким маяком и какой манящей прелестью звучали тогда для нас слова Писания, вроде этих, заимствованных из книги пророка Даниила, что в небе Господнем разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, во веки и навсегда. И вовсе не обязательно удовольствие наше, с которыми мы тогда приобретали познания эти научные в Слове Господнем, были так уж непосредственно связаны именно с желанием воссиять неугасимыми светилами первой величины на тверди небесной нового Господнего неба и в его новой церкви на земле сии. Хотя, разумеется, примесь таковых мечтаний с неизбежностью присутствует в той или иной мере у всякого нововходящего, и не только в новую церковь, а и в любую религию, в любую церковь, существующую на этой земле. В удовольствии этом нашем тогда, разумеется, прежде всего преувалировало именно бескорыстное стремление к знаниям, которыми дух наш тогда питался, как оголодавший от многолетнего недоедания человек набрасывается на пищу в роскошном пиршественном зале, куда он имел счастье вдруг ненароком попасть. Но было в нем, в удовольствии этом, кроме совершенно бескорыстной любви к познанию истины ради самой истины, и совершенно немалая радость, заключающаяся в тайном наслаждении, происходящем от мысли о том, сколь велики и священны изучаемые нами предметы, на какую головокружительную высоту божественных познаний возносят они сознание наше, и каким глубинным высотам божественного бытия они нас через чтение это приобщают. Состояния, подобные в небесном учении веры, приравниваются к состояниям детским и описываются там как состояние ребенка, впервые приступающего к изучению предметов религиозных. Как мы уже знаем, в небесном учении веры, которое, как подлинное слово Господне, по внутреннему смыслу своему, говорит исключительно о вещах духовных и небесных, относящихся к Господу, к Его духовному царствию, а также и к Его церкви на земле сии, часто многие вещи выражаются именно гиперболами и образами. И в данном случае, когда небесное учение говорит о детях, об их приближении к божественному слову и к предметам религиозным, оно в основном имеет в виду состояние именно нововходящих в новую Господню церковь. То есть те состояния, которые проходят в уме своем люди, только что приобщившиеся к познаниям учениям веры, или к определенным новшествам учения веры, которое им открывается в том слове, которое для них исторически могло быть родным и изучаемым с самого детства, но которое они там никогда до этого не видали. И вот относительно состояний этих, а также свойственных им удовольствий сознания нашего, в небесном учении веры, в книге «Тайны небесные», сказано было следующее. Когда дети впервые приступают к изучению, то чем выше изучаемые ими предметы, тем больше они их жаждут. И особенно, если они узнают, что они, предметы эти, небесные и божественные. Но это удовольствие совершенно природно и происходит от желания человека исключительно внешнего. У иных людей это желание заставляет их чувствовать наслаждение от простого накопления научностей, относящихся к познаниям, которое не бывает направлено при этом ни к какой иной последующей цели, тогда как научности познания есть не более чем инструментальное средство, направленное как к своей высшей цели, к служению, а именно, дабы познания эти могли бы служить началом небесным и духовным, как восприемники. И когда они служат подобным образом, то они лишь тогда, в самый первый раз, пребывают в своем подлинном служении. И тогда наслаждение свое они получают уже от этого служения. Всякий увидеть может, если только внимателен будет, что сами по себе эти научные познавательности есть лишь посредием, благодаря которому человек может сделаться рациональным и оттуда уже духовным, и в конце концов небесным, и что посредством познаний этих его человек внешний может быть присоединен к его человеку внутреннему. И когда это совершено бывает, он сам тогда пребывает в служении. Ибо человек внутренний взирает всегда исключительно единственно к служению. Именно на этот конец Господь и ниспосылает то наслаждение, которое в детстве и юности чувствуемое бывает человеком в самих научностях. Но когда человек начинает заключать все свое наслаждение исключительно и единственно в научностях этих самих по себе, то в нем тогда наслаждение это становится лишь чисто телесной похотью, которая его затем целиком и полностью и поглощает. И насколько он бывает поглощаем похотью этой, настолько же он и удаляется от того, что относится к началам небесным и становится тогда совершенно природным. Но насколько научности эти? Изучаемы бывают с целью употребления их на служение, например, ради рода человеческого, ради человеческого сообщества, ради Церкви Господней на земле, ради Царствия Господня на небесах, и тем более ради самого Господа, тем более они бывают к Нему, то есть к Господу открыты. Именно по этой причине ангелы, которые обретаются в собственно научностях всех возможных существующих научностей, и это до такой степени, что там даже и единая частица из 10 000 едва ли может быть адаптирована к полному разумению человеческому, тем не менее, считают знание это едва ли не пустышкой по сравнению, собственно, со своим служением. Отсюда видно, что удовольствия эти, которые свойственны всякому нововступающему в небесное учение веры, а также и всякому, в рамках учения этого, вдруг неожиданно для себя открывающему новые измерения и новые доктринальные высоты, удовольствие это, хоть и порождаемое чисто духовным стремлением познавать истину ради самой истины, тем не менее, само по себе, есть удовольствием лишь чисто плотским и чисто телесным, которое, если человек в нем слишком задерживается, преобразуется затем уже в чисто телесную похоть сознания его. Похоть эта, кстати, совершенно правомерно может быть сравнена с той похотью природной, которая в человеке природном относится к супружеству природному и телесному, и которая, кстати, от этой похоти духовно-телесной и религиозной и заимствует свое подлинное происхождение. Дело в том, что согласно небесному учению веры, органы детопорождения в человеке являются самыми священными, самыми чистыми, самыми высшими в нем, так как их служение в нем самое чистое, самое высшее и самое прекрасное в божественном порядке вещей. И более того, органы детопорождения в человеке соответствуют в общем порядке божественному слову. То есть, как тело человека соответствует, скажем, Божественной Церкви и соответствует Царствию Господнему Духовному, точно так же различные органы в этом теле соответствуют различным служениям Церкви и различным служениям Господнего Небесного и Духовного Царствия. Так вот, органы деторождения в человеке и все связанное с этими органами соответствуют Божественному Священному Господнему Слову. И всему со словом этим или с откровением связанным, то есть всякому действию, которое происходит. Соответственно, все похоти, чисто плотские, человеческие, соответствуют определенным духовным ересям, происходящим вокруг слова, и, скажем, из слова Господнего. И они, более того, не только соответствуют, но они оттуда же и происходят. То есть, пока первые люди пребывали в чистейшем небесном разумении небесного слова и были небесными, то похотей у них практически не было. Если вы помните любовь супружественную, когда Сведенборг описывает свое восхождение к людям первой или же небесной церкви, то там человек этой церкви даже не может произнести слово, связанное с понятием похоти. То есть у них не было не только самих похотей, но им было отвратительно даже само понятие о них. Но по мере накопления религиозных безумий, когда они трансформировались из высших духовных частей сознания человеческого в его телесные действия жизни, начали развиваться и похоти, связанные именно со злоупотреблениями органами детопорождения, которые, по сути, лишь отражают те внутренние религиозные похоти, которые укореняются в человеческом сознании. Именно по этой причине христианские нации в своей похотливости превзошли все мыслимые и немыслимые языческие культы и народности. Если мы возьмем и посмотрим, вот как дело обстояло с этим на протяжении последних 2 веков, И даже сейчас, то можно увидеть, что многие нации, особенно вот восточные, живут гораздо в более внутреннем и внешнем супружеском порядке, особенно вот во внешнем, чем нации христианские. Почему? Потому что из именно безумия религиозных транслируется и трансформируется все безумия жизни внешнего человека, начиная, скажем, от похоти его личной жизни и кончая всеми беспорядками и ужасами его социальной жизни. То есть, когда люди борются, скажем, с различного рода социальными несправедливостями, неправдами, ужасами, переворотами, движениями, идеями, идеологиями, они пытаются выстричь верхи сорняков, не затрагивая их корни. Потому что все это на самом деле, все эти ужасы, все эти революции, перевороты, кризисы и так далее, они являются лишь отражением внутренних катастроф, происходящих в духовном и религиозном сознании данных народов. И как высшее проявление этих всех ужасов, извращений, катастроф, происходит именно вот это накопление и развитие похоти уже на уровне простом человеческом, на уровне так называемой, скажем, бытовой жизни. Так что в данном случае вот это стремление к приобретению научности, когда оно переходит, собственно, само это стремление может быть приравнено именно к последним удовольствием телесной любви человеческой. И оно может быть двоякого рода. То есть, когда оно находится в порядке подлинном супружества, оно само по себе чисто, прекрасно и имеет свое служение в этом порядке, очень важное и очень необходимое. Но когда оно начинает употребляться ради самого процесса, то есть, когда человек начинает познавать все, ну, накапливать научное познание только ради накопления, начиная через них входить в религиозную гордость, через это в религиозное безумие, то это совершенно однозначно может быть представлено к сексуальному удовольствию, которое человек получает ради самого секса. И именно поэтому, когда мы читаем книгу «Любви супружественной», говорящую нам как о чистоте, как о чистой любви пола, или же о чистых последних наслаждениях любви, так и о различного рода, ну, похотях и извращениях, в смысле внутреннем, там мы читаем, о различного рода доктринальных и религиозных чистых вещах и наоборот еретических и безумных вещах разного рода, что лишний раз нам показывает о том, что Божественное Слово Третьего Завета на самом деле в своей полноте является именно подлинным Божественным Словом, которое, хотя по смыслу внешнему или по видимостям, может говорить нам о вещах плотских и телесных, но на самом деле внутри себя говорит только о вещах, относящихся к Господу, к Его небу и к Его Церкви, как в том, так и в этом мире. Отсюда следует, что приобретение научности и связанное с этим удовольствие, которое человек при этом испытывает, на самом деле есть лишь чисто инструментально и имеет ценность лишь как приготовление человека для восприятия внутрь себя вещей более духовных и высших и для расположения внешнего человека в нем в служении человеку внутреннему. Искушение подобных научностей, однако же, заключается в том, что человек, увлекаемый ими, начинает думать, что в них и в связанных с ними удовольствиях и заключена самая высшая суть и цель его религиозного опыта, что в них-то и заключена та подлинная внутренняя благодать и то конечное предназначение его религиозной к жизни, к которой он должен стремиться. Так рождается, в частности, и учение об оправдании человека одной лишь верой, которая, как это ни удивительно, присутствует также и в новой Господней Церкви, хотя в ней оно, разумеется, принимает часто гораздо более изощренные формы, чем в церкви старохристианской. Здесь я мог бы, скажем, привести появление доктрины, свойственной именно General Church, которая упирается в то, что дети и есть наша церковь. То есть, что познаниями в слове мы превращаемся в новую церковь, и когда мы детей научаем этим познаниям, то мы чисто физически передаем им нашу церковь. И что наши дети становятся подлинной новой церковью только потому, что они выросли и с детства адаптировали именно вот эти научности, вот эти познания из небесного учения веры и из учения веры, которое оттуда заимствуем. Соответственно, постепенно рождается ощущение, что новая церковь есть вот эти познания сами по себе. И что дети их исключительно единственно потому, что они выросли в этих познаниях, уже являются достойными и совершенно спокойно входят в круг вот людей новой церкви. И что они остаются членами этой церкви до тех пор, пока они в этих познаниях пребывают и исполняют внешние религиозные обряды. В результате начинается излишняя привязанность именно ко внешним религиозным обрядам. Потому что там люди буквально одержимы вот богослужениями. То есть богослужение начинает становиться идолом. Место производства этих богослужений, скажем, храм, начинает уже почитаться чуть ли не центром Вселенной. Хотя и забывается, что все это имеет ценность и становится церковью лишь тогда, когда обращается в подлинное внутреннее духовное служение новой церкви. В результате людей начинают делить на своих и чужих не по внутренним духовным служениям жизни их, а только по принадлежности к нашему учению веры, к нашей общине, к нашей доктрине. Но и в Господней Новой Церкви, которая в свое время вышла из General Church, именно вот как протест, как осознание всего безумия подобного рода заблуждений, там тоже постепенно начала складываться своя разновидность вот этого учения об оправдании одной веры, хотя и еще гораздо более замаскированной. Почему? Потому что было утеряно само понятие, сама суть того, как церковь внутренне в человеке образуется. Опять излишнее давление было сделано именно на познание. Пусть познание о внутреннем духовном смысле Третьего Завета, пусть познание о вещах духовных, которые имеют небесное свое происхождение. Но опять же, сами по себе эти познания совершенно бессмысленны. Не они делают церковь в человеке, хотя они служат очень важным звеном для его приближения к этой церкви. И именно в этом заключен тот кризис, в котором нынче в Соединенных Штатах церковь эта сейчас и пребывает. То есть потеря вот этого внутреннего духовного стержня, которая в результате выродилась вот в этих разорениях чисто телесных, которые у них сейчас происходят. То есть все административные злоупотребления, все это разворовывание, в конце концов появление того же Фокса, с которым отнюдь не началось то, что в ней начало происходить на внешнем уровне, все эти разорения, которым оно только закончилось. Все это на самом деле является лишь следствием тех духовных, внутренних заблуждений, которые постепенно привели к созданию внутри этой церкви вот этой особой, очень изощренной доктрины об оправдании вот этими научностями, или же одной голой верой, основанной на этих научностях. Слово в книге «Тайны небесные» говорит нам о подобных увлечениях следующее. Дело обстоит следующим образом. По научностям человеку свойственно желать ничего иного, как лишь посредством их одних входить в начало небесное и таким образом познавать их. Но это совершенно противоположно порядку, ибо таковым образом совершается насилие над началами небесными. Ибо порядок состоит в том, что начало небесное, посредством начал духовных, входит в рациональное начало в человеке, и затем, посредством этого, в научности памяти его. И если порядок этот не сохраняется, то не может быть человеку ни малейшей премудрости дано тогда. Хотя без познаний таковых, как посреди, человек внешний не может стать даже попросту человеком. То есть тут видно, что накопленные познания, пусть даже и о внутреннем духовном смысле слова, могут послужить человеку для попытки войти во внутреннее, небесное начало Божественного Слова посредством этих самых познаний, что не только противоречит порядку, но и приводит к прямому насилию над этими небесными началами. То есть все должно происходить в своей последовательности, и все должно употребляться для своего служения. Научности заимствованное слово для образования в человеке мышления рационального. И только это рациональное потом уже приводит его в то состояние, в котором Господь может в него наиствовать и укоренять в нем вещи небесные и духовные. То есть сначала духовные, а потом уже в них небесные. Отсюда и видно, что как в телесном браке удовольствие от чисто плотского соития служит лишь сосудом для восприятия духовности любви подлинно супружественной, как на эту тему было сказано в книге «Увеселение премудрости любви супружественной», что человеческая супружественная любовь по отношению к любви пола подобна алмазу, погруженному в породу. У человека любовь пола не является источником супружественной любви, но служит лишь восприемником ее. Она есть, так сказать, сосуд природный, в который может быть вдохновлена духовность. Это, если можно так выразиться, природное внешнее, в которое может быть помещено духовное внутреннее. Здесь речь идет об истинной супружеской любви, а не об обычной любви, которую также называют супружеской, и которых для некоторых является собой не что иное, как ограниченную любовь пола. Истинную супружескую любовь, однако, можно встретить лишь среди тех, кто взыскует премудрости, а следовательно, заметно продвигается к ней. Господу известно, кто эти люди, и Он приуготовляет для них супружескую любовь. Для таких эта любовь, впрочем, начинается как любовь пола, или лучше сказать, она начинается через любовь пола, но из нее не создается. Напротив, супружеская любовь зарождается по мере того, как человек постепенно продвигается по пути к премудрости. Ибо премудрость и такая любовь – неразлучные спутницы. Вот в этом месте как раз очень четко просвечивает сквозь видимости Божественного Слова его внутренний или же духовный смысл. То есть, по видимостям, здесь говорится вроде бы исключительно о отношениях чисто телесных, скажем, в супружестве происходящих. Но тут же указывается на связь отношений этих непосредственно с премудростью, на их зависимость от премудрости. И в конечном отсюда видно, что они являются лишь телесным выражением премудрости, укореняемые в сознании человека посредством религиозных истин, посредством их изучения, их погружения и в них совершенствования. И на самом деле, это место из книги «Усиление супружественное» во внутреннем своем смысле как раз и говорит нам о том, как научности внешней памяти человеческой служат к стяжанию им подлинного духовного соединения с высшими Господними началами. Каковое соединение здесь толкуется, как духовное супружество. То есть действительно, вот эти внешние природные познания, познания памяти, они соответствуют удовольствию вот этого чисто плотского соития. Но точно так же, как духовная любовь супружественная не производится в человеке от этих чисто плотских соитий, а наоборот, они служат только сосудами, в которые оно, это чистая любовь супружественная человеком воспринимается, вот точно так же эти научности, эти познания памяти природы человека не служат к его восстановлению в Божественную Церковь, а они служат только сосудами, восприемниками, куда Церковь Господня во всей своей полноте может быть вдохновлена затем в своем подлинном божественном порядке, который заключается в том, что высшее создает под себя низшее начало, приспосабливает их, и затем в них текает и в них упокаивается. И так следует сверху вниз до самых последних начал, до тех же самых научностей, пока не приспосабливает их для себя и не использует, для своего укоренения в человеке. И однако из приведенной ранее цитаты видно также, что человеку никак невозможно обойтись без этих научностей. Точно так же, как не может существовать подлинно любовь супружественная без вот этого телесного соития, которое является как бы последним, облекающим сосудом, в который она завершается и в который она выполняет свое высшее служение, то есть детопорождение, что является высшей целью любви супружественной. Точно так же и без этих научностей, как говорит нам слово, без познаний таковых, как последние, человек внешний не может даже попросту стать человеком. То есть это очевидно из практического опыта. Вспомним людей, которые попали в детстве каким-либо животным, волкам, к обезьянам. Они так и не стали людьми, даже потом, когда их нашли, привезли там в человеческое общество, они так никогда не смогли догнать своих сверстников, потому что они в детстве были лишены вот этих познаний чисто природных, которыми в человеке образуется человек чисто внешний, и без которого он не просто животное, а он даже хуже всякого животного. То есть их познания чисто внешние тогда были приобретаемы от животных, среди которых они жили. И познания эти у них относились к жизни чисто животной. В результате они так и не стали людьми, а превратились лишь в волков там или обезьян в человеческом теле. Гораздо менее совершенных, чем настоящие волки и обезьяны, потому что человеческое тело не приспособлено для того, чтобы служить ни волку, ни обезьяне, ни какому бы то ни было иному животному. То есть при всей кажущейся вредности этих познаний, при всей их кажущейся, так сказать, совратительности, которые они могут произвести в человеке церкви, если будут неправомерно использованы, тем не менее, они не просто нужны, они совершенно необходимы на начальном периоде для того, чтобы человеку стать попросту человеком. Это относится и к тем познаниям, в которых ребенок вырастает в члена человеческого сообщества вообще, и к тем религиозным познаниям, в которых и дети, и взрослые люди, пришедшие в церковь уже взрослую, во взрослом своем возрасте, превращаются именно в человека церкви. Человека церкви, правда, внешнего, чисто телесного, но без которых познаний они в церковь войти и не могут. Именно в этом сила буквального смысла Божественного Слова, что оно силой своего преобразования превращает безвидность и пустоту неофита, приходящего в церковь, в образ человека церкви. Пусть образ чисто прообразовательный, пусть образ чисто материальный, но тем не менее образ, без которого не может впоследствии образоваться и человек церкви духовный. Тут я бы провел аналогию с живой и мертвой водой из русских сказок. Если вы помните, человека разрубленного, чтобы оживить, сначала нужно было побрызгать водой мертвой, чтобы части тела срослись, чтобы он принял внешний образ человеческий. И только после этого его можно было брызгать водой живой, чтобы этот человек ожил и снова стал живым подлинным человеком. И без воды мертвой побрызгать его водой живой было бы абсолютно бесполезно, потому что части человеческие не могут восстановиться в целого человека, разрубленные и растасканные между собой. Как об этом процессе сказано далее, также в книге «Тайны небесные», относительно научности внешней памяти в человеке дело обстоит следующим образом. В детстве они приобретаемы человеком ни с какой иной целью, как лишь собственно для единого познания. Научности, приобретаемые в детстве, бывают весьма многочисленны, но располагаются Господом в человеке таковым образом, дабы могли быть употребляемы в нем для служения разного рода. Как-то, во-первых, одарить его способностью к мышлению, затем, дабы они могли служить качестве основы для систематических размышлений. И в конце концов, дабы все это могло бы привести жизнь человека к определенным результатам, что значит, дабы вся жизнь его целиком и полностью могла бы обратиться в единое и непрерывное служение и стать жизнью единых служений в нем. В этом и заключаются функции, присущие в человеке, приобретаемыми им в детстве научностями. И без оных человек внешний никогда и никоим образом не мог бы воссоединиться с человеком внутренним и в то же время обратиться в служение. Но когда человек обращается в единое служение, что значит, когда он мыслит в себе исключительно ради совершения единых служений, даже если и не посредством очевидных размышлений о предмете, но лишь посредством скрытых и незаметных постижений, существующих в нем как непрерывное остаточное следствие, благоприобретенное долгой привычкой к подобным размышлениям, то научности памяти его, которые послужили в нем тому первейшему служению, дабы он мог стать человеком рациональным, будучи тогда в нем более совершенно бесполезными, подвергаются тогда в нем полному разрушению. Отсюда совершенно очевидно, что научности служат в человеке для приобретения им способности к систематическому внутреннему мышлению, направленному на непрерывное осуществление им духовных служений, которым его побуждают начала небесные, и к осуществлению которых правильным образом его просвещают начало духовное. Послужившие же к приведению его в состояние эти научности его первоначальных познаний, но, что важно, отнюдь не предметы внутреннего мышления его на них основаны, так вот научности эти должны быть затем удалены от него и в нем рассеяны. Ибо, как сказано было об этом далее в той же книге Небесного учения «Вера», если только те познания в человеке, которые в детские годы его послужили в нем для образования его рационального мышления, не будут уничтожены так, что станут они как бы совершенно ничем для него, то истина в нем никогда не сможет соединиться с небесными началами. Ибо эти первые познания, относящиеся в нем исключительно к его памяти, являются по преимуществу познаниями приземленными, телесными и чисто мирскими. И какими бы божественными сами по себе не были бы те предписания, которые ребенок изучает в детстве своем, тем не менее, он не может иметь относительно них никакой другой идеи, как та, которая формируется в нем исключительно посредством вышеописанных познаний памяти его. И поэтому, пока он цепляется за эти низкие познания, от которых все идеи ума его и ведут тогда исключительно происхождение свое, разумение его не может быть возвышено. То есть суть здесь заключается в том, что любое изучаемое человеком, любое мыслимое им, всегда служит сосудом для укоренения в сознании его определенных идей. То есть, когда говорится, что познания эти должны быть рассеяны, имеются в виду не собственно сами предметы. Это не значит, что человек должен перестать вообще читать, скажем, Слово Божественное, вспоминать о нем и очистить свою память от того, что в нем было раньше. Суть здесь заключается в том, что человек должен избавиться в сознании своем от идей, первоначально сформированных в сознании его посредством этих познаний. То есть в чем их задача? Задача научить человека систематически мыслить. То есть когда ребенок в школе обучается всякой ерунде, там складывает цифры, выясняет, сколько воды втекло в бассейн, сколько из него вытекло. Все это дается ему для чего? Для того, чтобы он научился систематически мыслить. Но если ребенок решит, что вот эти его учебники по геометрии, по математике, по алгебре, и есть самая высшая суть всех его познаний, зациклится, будет всю жизнь думать только исключительно об этих предметах, об этих яблоках, об этих бассейнах, то он никогда не сможет подняться на новый уровень мышления. В нем постоянно будет гибнуть вот это вот сознание систематического мышления, которое он должен был бы заимствовать путем изучения и решения задач, заключающихся в этих предметах. То есть так же, как вот мы забываем свой учебник алгебры, но никогда не забываем алгебру, которую мы изучили, и можем, когда надо, вернуться к этому учебнику и снова просчитать даже самые примитивные примеры, которые на самом деле в жизни нам редко встречаются. Мы не можем прогрессировать дальше. Вот я приведу конкретный пример. Скажем, мы недавно вычисляли размеры вот этой медали. То есть в свое время мы изучали геометрию для того в школе, для того, чтобы наше сознание научилось мыслить определенным образом. Мы не помним формул, по которым вычисляется, скажем, объем предмета, по которым вычисляется, скажем, радиус окружности, тем более более какие-то сложные вещи. Нам это не нужно в практической жизни. Но если надо, мы можем к ним вернуться и снова их использовать, подсчитать какой-нибудь конкретный предмет. Но если мы будем постоянно обретаться исключительно вот в этих вот, вспоминать эти школьные курсы алгебры, геометрии и так далее, это будет нам мешать в нашей реальной жизни. Потому что у нас сейчас задача не считать школьные примеры, а производить реальные действия, связанные с нашей жизнью. То есть наша работа, наша функция как членов общества, наша функция как членов семьи, как родителей, в конце концов, как членов церкви. И вот на этом как бы примитивном примере видно и то же, что относится к познаниям, заимствованным нами из слова в нашем вступлении в церковь. То есть задача всего, что там изложено, является в том, чтобы преобразовать наш ум и научить его мыслить. Сначала научно, логически, потом рационально. Все книги небесного учения веры, кстати, в отличие, допустим, от слова Ветхого и даже в какой-то степени Нового Завета, хотя на самом деле слово Нового Завета тоже учит человека мыслить, пусть и мыслить, скажем так, не рационально, а нравственно. Так вот, все эти книги построены таким образом, чтобы научить нас рационально мыслить. Вот тоже те же тайны небесные. Это книга, которая обучает нас отрешаться от смысла слова буквального и мыслить смыслом слова духовным. Сначала, допустим, по видимостям от смысла слова буквального Ветхого и Нового Завета, потом, в конечном счете, даже от смысла буквального слова Третьего Завета, или же Небесного Учения Веры. Или же возьмем духовный дневник. Это книга, которая учит нас мыслить духовными понятиями божественного потустороннего царствования, или того, что мы называем другой жизнью. Или взять книгу «Истинная христианская религия». Она нас учит мыслить предметными понятиями церкви, относящимися непосредственно к нашей практической жизни. То есть интродуцирует нас в церковь, задает нам самые начальные в ней, так сказать, базовые понятия. И мы ее читаем, когда то наше сознание учится мыслить определенными категориями, учится оперировать определенными идеями, учится ходить по определенным дорогам постижения. Вот в чем смысл того, чем мы занимаемся каждое воскресенье, в том числе и сейчас. То есть научиться мыслить определенным образом. Само по себе проповедь, там, доктринальный класс, даже наше личное чтение является наставлением. Но наставление само по себе бессмысленно. Скажем, если человек пришел, прослушал проповедь, то есть наставился, вышел, и помнит из нее только отдельные какие-то интересные моменты, но это не способствовало сложению в уме его определенного образа мышления, то проповедь он послушал бесполезно. Потому что не может, скажем, перед человеком быть представлен некий священник, который будет его наставлять на каждую мелочь жизни. Человек должен учиться мыслить самостоятельно, в том числе и прежде всего в началах религиозных. Мне в свое время Душан Север, вот этот, сказал, что он разговаривал с каким-то членом вот General Church, и тут ему сказал такую фразу: «Мы платим нашим священникам за то, что они за нас думают». То есть вот это вот является самой ложной, самой вредной из всех возможных позиций. Что вот кто-то за меня там подумает, и слово вытащит различного рода научности, а я приду на проповедь, их послушаю, запомню, и мне больше ничего не надо. Он пусть думает, а я буду потреблять готовый разжеванный продукт. Так этого не бывает. Проповедь — это наставление, а не, скажем так, окормление разжеванной пищи, которую осталось только переварить и проглотить в желудке. Именно поэтому проповедь, ориентированная не на наставление, а на указание, так сказать, вталкивание в человека вот этой пищи, что вот поступаете так, 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 а завтра я вам расскажу, как поступать следующим образом, типа по следующему дню. Такая просьба, проповедь не только бесполезна, она опасна тем, что она делает мирян зависимыми от своего священника. Потому что намерение такой проповеди в конечном счете заключается в том, чтобы сделать мирян думающими, что без священника они вообще уже не смогут там, я знаю себе, пищу разогреть и ботинок завязать, но в религиозном смысле. И вот в этом заключается именно вот этот внутренний Вавилон, который весьма свойственен в том числе и новой церкви, которая описана именно Вавилоном природным или же католической церкви, но на самом деле имеет отношение вот к этим внутренним безумиям в новой церкви, что священники часто стремятся мышлением по слову и получаемыми оттуда, скажем, приобретениями, которые относятся к научностям, к спасению, к жизни религиозной и так далее. И вот это то, чего надо избегать и с чем надо бороться, и священникам, и пастве вместе. Потому что это ведет церковь к обращению именно в Вавилон. И в католическую ересь, только уже укорененную в новой церкви. Смысл начального приобретения человеком познаний этих или же научности заключается в том, что посредством их он бывает наставляем в тех вещах, которые затем могут служить в нем восприемниками для вещей более возвышенных. Но при этом само по себе наставление это должно совершаться в человеке в определенном порядке, который, если бывает нарушен, то обращает наставление это в свою противоположность, то есть не в средство стяжания высшей мудрости, а в средство жестокого адского насилия над ним. Что можно сравнить обращением любви пола как к подлинному супружеству с женщиной, которая в слове преобразуется истина, так и к жестокому плотскому насилию над ней, как и виды описаны были в частности во второй части книги о любви супружественной. Откуда мы еще раз видим, что божественное слово Господне, даже когда оно, по видимости, говорит нам о вещах уж сугубо телесных и плотских, а если мы возьмем вторую часть любви супружественной, то там все вроде бы говорит о вещах уж совсем телесных, плотских и мирских, не имеющих даже, скажем, к супружеству плотскому подлинному никакого отношения. Так вот, если мы знаем, что эта книга на самом деле во внутреннем своем смысле говорит нам о различных религиозных расстройствах, насилиях и несостыковках в сознании человека, то мы можем понять, почему, откуда следует такая идея, что небесное учение веры или же слово третьего нам Божественного Завета является божественным от первой своей буквы и до самой своей последней. От первой своей книги и до самой своей последней книги, до самых малейших частностей. Тут я хочу сделать некое лирическое отступление и рассказать историю, которая возникла именно вокруг книги о любви супружественной в свое время, когда в Соединенных Штатах родилось движение Академии, которое своим основным принципом поставило утверждение того догмата, что небесное учение веры является во всей своей частности именно вторым пришествием Господа нашего на эту землю и божественным словом от первых своих и до последних. Противники этой идеи как раз и приводили в качестве аргумента вторую часть любви супружественной, спрашивая, ну как же, что же вы предполагаете, что Бог своим божественным словом учит нас, людей, поступать вот таким вот образом, то есть заводить любовниц, разрушать браки, совершать всякие нехорошие деяния. Это же безумие. То есть вы посмотрите, что вы утверждаете. И в истории, скажем, которую будут преподавать, допустим, General Church, эти люди будут представлены в качестве, ну, оппонентов чистой божественной истине. То есть божественная истина была, что это слово, они ее сопротивлялись. Они обвиняли в конечном счете принадлежащих к движению Академии, а потом к General Church в различного рода извращениях. То есть, когда начался процесс, связанный с книгой о любви супружеской, процесс, дошедший до прямого судебного разбирательства, то один из принадлежащих к старой общине, то есть конвенциальной церкви, давал интервью, в котором утверждал, что в Бринесне, вот в этом городке, образованном движении Академии, девочек в школе учат проституции. Ну и логика была такая, что если их там заставляют изучать как божественное слово вторую часть любви супружественной, и они это воспринимают как указание к непосредственной жизни, то что ж получается, мы их обучаем разврату, растлению, в конечном счете, ну, проституции. Но все обстоит не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Дело в том, что действительно, как показало дальнейшее развитие учения веры в церкви, одного утверждения, что, скажем, все, что сказано в небесном учении веры божественно, недостаточно. И на самом деле оппоненты движения Академии указывали на именно очень большую слабость в их догмате. То есть как же так, если это слово божественное, то не может же оно учить этому плохому. Давайте же отнесем то, что там божественно, к Богу, а то, что плохо, к личности, скажем, самого вот человека Сведенборга, как человека своего времени, который описывал, например, публичные дома, которые были, так сказать, неотъемлемым атрибутом его времени в Европе. И не будем приписывать Богу, скажем, поощрение развития проституции. И слабость догматов, проповедуемых тогда Академией, заключалась именно в недопонимании того, что новое учение веры – это не просто, скажем, божественное слово, от первого до последнего, то есть божественная истина высшая для человеческой жизни от первой до последней буквы, а что это божественное слово во всей полноте своей, и что к нему нужно применять все то, что в книге этого же учения о Священном Писании было сказано о Божественном Слове. Что да, в Божественном Слове могут встречаться вещи, которые сами в себе выглядят нечистыми, выглядят часто глупыми, выглядят противоречивыми, безумными. Но что смотреть надо, взирать, не на вот эти внешности смысла слова буквального, а что взирать нужно на смысл внутренний или же духовный, заключающийся в них, который сам в себе свят, чист и говорит исключительно о вещах чисто божественных и духовных. Только вот когда окончательно сформировалось учение новой Господней Церкви или же Нового Иерусалима во всей полноте своей, только тогда утверждение о том, что вот все книги небесного учения веры до всех их последней частности, включая сюда и любовь супружественную, являются именно Словом Господним и учат во внутреннем смысле своем ничему иному, как только исключительно тому, что относится к религии и церкви. То есть вся книга в таком случае о любви супружественной по своему внутреннему смыслу получается говорящей нам о тех духовных, религиозных процессах, которыми человек сначала преобразуется, а потом и возрождается. И во второй части о этих ересях, опасностях, соблазнах, которые его на этом пути подозревают. Но, так как небесное учение веры является тем словом, где смысл духовный не только заключен в его смысле буквальном, но и в котором он связан с этим смыслом непосредственно, то есть рациональными оборотами, то книга «Любовь супружественная» может также совершенно однозначно употребляться и для жизни чисто практической нашей телесной, то есть связанной с нашей жизнью пола, с нашей жизнью супружественной, вот, связанной с конкретными телесными ее проявлениями. То есть одно другому не противоречит. Просто смысл духовный, заключенный там, для нас просветляет и делает более понятным и более чистым те, скажем, неудобства смысла буквального, которые иногда могут там возникать. И учит нас их правильно употреблять и правильно применять в нашей собственной жизни. Именно из-за того, что General Church в свое время было построено как бы на незавершенной, недоделанной доктрине, то есть как раз тот случай, когда вот эти накопленные научности, то есть это научности, заимствованные из буквального смысла небесного учения веры, которая говорит нам о том, что все, что там сказано, это было сказано непосредственно самим Господом, а не самим Богом. Этой научностью пытаются взойти, так сказать, в высшие духовные пределы. То есть объявить все это божественным словом. Но нет посреди, нет рационального мышления, нет осмысления, нет в конечном счете вот этого духовного наития во внутреннем смысле, которое затем было даровано людям, начавший поход в журнале «Дехимили Шелир», который привел к созданию новой Господней Церкви, или же Нового Иерусалима. И все переходит в разного рода религиозное безумие, которое приводит к созданию в церкви, которая внутри себя отнюдь не так здорова, как может показаться, если посмотреть на ее внешнее. И в том же Бринесне часто происходят такие извращения, чисто телесные, которых еще сложно поискать даже в окружающих американской действительности. Уже не говорю о том, что там люди часто склонны к тому же алкоголизму, которое тоже, вот опять же, является последствием такого опития истинами, как вы помните из лекции о Ное. И отсюда, из этого лирического отступления, вот я делаю тот вывод, что все должно применяться правильно и в своем последовательном порядке. И тогда не будет возникать тех несообразностей, кажущихся противоречий, истекающих из них войн религиозных. В данном случае это была именно религиозная война между, допустим, движением Академии и предыдущей вот этой конвенциальной новой церкви. Так вот, для того, чтобы этого не было, все должно происходить и развиваться в своем собственном порядке. От своих первых и до своих последних начал. И возвращаться через последнее начало к своим началам первым. В том числе и обсуждаемое нами здесь наставление, которое начинается у человека церкви из научностей, заимствованных им из буквального смысла слова. Так вот, о наставлении таком в его правильном смысле книга «Тайны небесные» говорит нам следующее. Когда человек наставляем бывает, то существует определенное продвижение от научности к истинным рациональным, затем к истинным интеллектуальным и в конце концов к истинным небесным. Если продвижение это осуществляется от научности и рациональных истин к истинам небесным без истин интеллектуальных, как посредие, то небесное начало тогда подвергаемо насилию, ибо не может существовать ни малейшего соединения истин рациональных, получаемых непосредственно из научности, с истинами небесными, как лишь единственно с помощью истин интеллектуальных, которые здесь выступают тогда как посредники. В разъяснение порядка этого. Далее, Господне Слово говорит нам, что взятая сама по себе истина, заученная в детстве, есть лишь восприемником, приспособленным к восприятию вещей небесных. Истина не обладает ни малейшей жизнью сама по себе, но заимствует ее лишь от тех начал небесных, которые в нее наидствуют. Небесное начало здесь – это любовь и благолюбие. И всякая истина происходит лишь от этого источника. И поскольку она происходит исключительно отсюда, то отсюда и следует, что она есть лишь восприемником особого рода. И именно таковым, а не каким-либо иным образом, и представляют истины в той жизни. Ибо там истины никогда не принимают во внимание сами по себе, но лишь соответственно той жизни, которая в них обретается, или же соответственно тем небесностям, которые относятся там к любви и благолюбию. И в истинах этих пребывают. Исключительно таковым и никаким иным образом истины становятся небесными, и затем называемы уже небесными истинами. Истина в памяти – это одно. Истина рациональная есть нечто иное. Совсем иное есть и истина интеллектуальная. И они следуют по порядку одна за другой. Истина в памяти есть там субъектом научности. Она становится рациональной истиной после подтверждения ее рассудком. Истина же интеллектуальная неразрывно связана со внутренним постижением или же перцепцией, что это действительно обстоит таковым образом. И эта интеллектуальная истина затем открывает дорогу к небесным началам. То есть вот тут очень интересно приведен сам порядок. То есть сначала в человеке пребывают истины, которые там укореняются посредством научности. То есть не сами научности по себе ценны, а укореняемая им истина. Например, человек учится тому, что, допустим, нельзя лгать, нельзя красть, нельзя прелюбодействовать. Сами научности, заимствованные на слово, эти 10 заповедей, тогда уже не имеют значения, а имеет значение эта истина, то понимание, на котором тогда основано его мышление. Он уже внутри себя мыслит, что вот это делать нельзя. Но оно в нем еще не подтверждено. То есть это истина, относящаяся в нем исключительно к его телесным началам. Он еще не мыслит рационально. Вот как ребенок, которого научили, что это делать нельзя, но он не понимает почему. Он только верит авторитетам, и он знает, что этого делать нельзя. Человек становится рациональным, когда он рассудочно в себе подтверждает, почему это делать нельзя. То есть, что, во-первых, как грех перед Господом. Во-вторых, потому что это таким или иным образом разрушает его жизнь духовную. Вот он читает слово и оттуда заимствует понятие, каким образом нарушение той или иной заповеди разрушает конкретные области его духовной жизни. Вот он стал рациональным. Но если он посредством этого рационального попытается взойти на самые небеса, то есть исследовать собственно духовное начало, и тем более небесное, то он будет совершать насилие. Он не может, в нем должна возникнуть истина интеллектуальная. А что такое истина интеллектуальная? Это когда те же самые истины, допустим, связанные вот с этими заповедями, которые нельзя в нем, связаны с определенным внутренним постижением или же духовной перцепцией. То есть, как вы помните, и у небесных ангелов те живут исключительно перцепцией, но и у духовных ангелов есть своего рода перцепция, которая в них исходит не непосредственно от божественного начала, а посредством от действующих в них начал ангелов небесных. Но, тем не менее, духовный ангел не нуждается в рациональном подтверждении того, что вот эта вот истина есть истина. В нем есть перцепция, внутреннее постижение. Он постигает не только то, что это есть истина, он изнутри себя постигает и то, почему это истина, и каким это образом истина, и как она связана с другими истинами. То есть, вот в нем вот эта внутренняя перцепция, наитие есть истина духовная, происходящая от небесного источника. То есть, когда в человеке укореняется вот эта истина интеллектуальная, в нее насеваются посредством перцепции эти духовные начала. Почему говорится, что все-таки это не истина, постигающая непосредственно от перцепции, то есть не истина чисто духовная? Потому что она все же связана и опирается с его рациональными началами. Это то, что называется духовно-рационально. Но она в нем идет последовательно, то есть параллельно с перцепцией. С одной стороны, это подтверждается рациональным, но начинается она все-таки духовным. То есть она сначала приходит в него перцепцией, а потом уже подтверждается рациональным началом. А не сначала подтверждается рациональным, и им же укореняется. И вот тогда человек мыслит интеллектуально. То есть его интеллект поднялся до такой степени, что он как бы из самого себя постигает истинности познаний чисто религиозных, находящихся в слове. И вот тогда в такого человека уже может быть насеяно начало чисто небесное. Но я замечу, начало чисто небесное в духовном человеке. Это очень важно. Здесь, в этой цитате, был представлен и разъяснен весь порядок восхождения сознания человеческого к высшим духовным состояниям, от истин, заключенных чисто в природной памяти человека, или же истин рациональных, и до истин чисто духовных, связанных с духовной перцепцией в человеке, которые открывают путь для соединения его сознания с духовностью Господней, происходящее от его небесного начала или же благолюбия. То есть, я думаю, вы помните, что благолюбие – это духовное начало Господа, происходящее от его небесного начала. Хотя для нас, духовных, оно выступает нашим высшим небесным началом. Для нас благолюбие – это наше высшее небесное начало, а для Господа, от которого мы его заимствуем, это его, так сказать, духовное низшее начало. Вообще же говоря, хоть и представляется, что наставление это происходит вопреки порядку, то есть проистекает не от высших начал к низшим, а совсем наоборот, это, тем не менее, есть лишь видимость, происходящая от того, что мы не видим процесса во всем его единстве и во всей его внутренней последовательности. Ибо духовный закон, заключающийся в том, что низшее начало порядка Вселенной образуется посредством наития начал высших, а отнюдь не наоборот, как бы это ни представлялось нам по видимостям, при этом никогда и нигде не нарушается и сохраняется всегда и везде во всей своей полноте. И уж тем более он не может, разумеется, нарушаться в процессе преобразования и возрождения человека Церкви. Видимость же эта неправильная происходит от того, что действие чисто инструментальное, служащее лишь прообразованием и соответствием действию чисто духовному, очень часто человеком принимается за само прообразуемое им действие. Здесь, в частности, и лежит причина тому, почему человек очень часто склонен принимать прообразуемое в религии за то, что оно прообразует, и поклоняться образу этому, как его оригиналу. Отсюда в церкви и происходит язычество и идолопоклонство разного рода, одним из самых страшных разновидностей которого является учение об оправдании человека одной верой во всех своих ипостасях, а также и постоянное стремление в умах человеческих подменить церковь Господнюю внутреннюю или же подлинную церковью прообразовательной, как внутри своего бытия, так и во внешней церковной организации. В разъяснение всего сказанного выше я хочу еще привести здесь соответствующее место из книги «Тайны небесной», которая говорит нам, что «дабы стало более понятно, как все это происходит, необходимо здесь кое-что сказать о самом порядке». Порядок для небесного начала заключается в том, чтобы оно втекало в начало духовное и приспосабливало его для себя. Для духовного, чтобы оно втекало в рациональное и его под себя приспосабливало. Для рационального, чтобы оно втекало в научности и их под себя приспосабливало. И когда человек наставляем в детстве своем, порядок при этом совершенно таков же, хоть и представляется, что на самом деле все обстоит совершенно иначе. Или же, что он сначала продвигается от научности к понятиям рациональным, от них к вещам духовным, и затем, в конце концов, к вещам небесным. Причина, по которой так представляется, заключается в том, что прежде всего дорога должна быть открыта для начал небесных или же начал самых высших. Поэтому всякое наставление есть попросту открытием пути. И как только путь открыт, или же что то же самое, как только восприемники приуготовлены, то немедленно и происходит и само втечение, согласно, как об этом было сказано, своему собственному порядку. Появляются начала рациональные, происходящие от начал духовных, которые, в свою очередь, происходят в течение начал небесно-духовных, в которые втекают начала чисто небесные. Эти небесные и духовные начала присутствуют постоянно и действуют непрерывно, приуготовляя и создавая для себя открытые восприемники, что может быть постигнуто также и из того, что сами по себе научности и рациональное начало в человеке совершенно мертвы, и что они кажутся живыми исключительно в результате непрерывно втекающей в них жизни. Аминь.
Ну что, есть вопросы?
Вопрос у меня такой вот сначала. Как оно называется, это название проповеди?
О научности, познании памяти чисто внешнего человека.
Ну а как различить, например, вот вы говорили, человек, как бы, вот говорящий, вот священники за меня думают, а человека, который, как бы, ну, там же где-то есть, ну не где-то есть, даже, по-моему, в основании нашем есть, что как бы надо как бы спрашивать себя.
Ну, это разные вещи. То есть, вот я сейчас приведу пример, скажем, вот есть такая ленивая форма спрашивания совета, что ты вот по каждой мелочи, человек не хочет думать, он хочет, чтобы за него думал кто-то другой, и чтобы он думал о нем, ну, за него до самой последней мелочи, что вот типа ты мне укажи, а я сделаю. Вот это как бы себя отдание в полное подчинение. А если спрашивание совета, как бы вот когда студент учится, вот он что-то понял, а что-то не понимает. Вот он приходит к профессору, спрашивает, а вот это как? И профессор ему разъясняет, у него лампочка говорит, раз, забилась, а, понял, все, ушел. Он уже может мыслить на эту тему самостоятельно.
Переспросить, правильно ли понял.
Да.
Есть третий вариант, когда не согласен с профессором, а потом только приходит через некоторое время, доходит до того, что
это разновидность, да, это разновидность второго варианта. Потому что, естественно, если студент не понимает, он не согласен. Не, но есть такое, что как бы и не думает, согласен или нет.
Это, кстати, разница между думающим студентом и, так сказать, сильным.
А если наоборот думает и не согласен с какой-то частью?
Вот это думающий студент. Потому что пассивный студент не понимает, и ладно. Думающий, ну как же так? Он начинает думать. Он может в какое-то заблуждение, но он пытается как бы пробить самостоятельно. И уже идет, так сказать, решить свои сомнения профессора. Это вот разница между пассивным и активным студентом.
Ну, получается, иногда вот сначала ты как бы гонишь ересь. Например, если это с профессором, это нормально. А если с пастором, когда вот идет или доктринальный класс, или проповедь, и ты не согласен. Не согласен к каким-то таким маленьким частностям. Получается, ты уже ересь какую-то. А потом эта ересь исчезает там при чтении слова.
Ересь — это то, что подтверждено рационально. То есть до тех пор, пока ты сомневаешься, пока ты исследуешь, это не ересь, это рабочая гипотеза. А вот когда ты это подтвердил рационально, в этом укоренился, и начинаешь, так сказать, жить, проповедовать, исходить из этого, и уже никаких других аргументов не слушаешь, вот тогда это становится ересью. То есть, поэтому и сказано, что человек в церкви должен быть очень осторожным, он никогда ни в чем не должен чересчур укореняться. Он всегда должен быть готов к восприятию нового.
Тогда, получается, пастор тоже...
Совершенно верно. И пастор, который чересчур... Дело в том, что в ересь можно превратить все, что угодно, в том числе и самую голимую истину, если чересчур в ней укорениться. Потому что любая знаемая нами истина – это всего лишь истина относительная. Вот это надо понимать. Что мы никогда не знаем истину в ее абсолюте. Потому что только Господь – это абсолютная истина, а даже ангелы не могут познать его абсолютно. То есть вот мы знаем истину, но мы должны быть готовы к восприятию более высшей истины. А то, что сказано о вот этих научностях, оно в более высоком смысле может быть отнесено и ко всему. То есть для того, чтобы прийти в подлинное рациональное, природное рациональное должно отмереть. Для того, чтобы новая духовная истина сменила старую духовную истину, старая духовная истина должна отмереть. И, кстати, всякое такое отмирание с большим трудом происходит. Одно дело избавиться от очевидной глупости, а другое дело избавиться от чего-то, что тебе всегда казалось наполненным высшей мудростью. И вдруг приходит еще более высшая мудрость, и чтобы принять ее, ты должен отречься от старого. То есть вот тут как бы вот эта такая грань срединного пути нового, ну, любой религии, в частности и новой церкви. Укореняться достаточно для преобразования своей жизни, в истинах своих, но не укореняться настолько, чтобы стать противником новых истин, когда придет время преобразовываться.
Ну, тоже такой интересный вопрос, надо сказать, как замечание. В день в любви супружества нашли прямое указание, как поступать, собственно говоря. А если придираться, так это... К Ветхому Завету можно придраться еще более, так сказать, основоисторическим книгам, книгам бытия. Там чуть ли не в каждой главе какая-то, с нашей точки зрения, мерзость записана.
Ну вот они-то исходили из того, что в Ветхом Завете есть смысл духовный. Да, и поэтому все эти мерзости как бы относятся к смыслу буквального, которое мы не воспринимаем. А Сведенборг — это учение веры. То есть прямое и непосредственное.
Оно уже начинается именно с описания мерзости. Первые три главы, собственно, как раз те, что я читал на латыни, они описывают именно мерзость, то есть как оно, чему это соответствует, в аду, как это, жуки, пауки и так далее. Все это
называется,
искать словари, новые слова появились.
Описание мерзости — это одно, но, например, там дается совет, что если мужчина не может сразу выйти там, замуж по каким-то, жениться по каким-то причинам, то он может завести себе любовницу. То есть уже одно это как бы приводило в неистовство. То есть приходит человек из Дженова, человек говорит, что вот это божественная заповедь. Более того, я читал литературу того времени из General Church, источников происходящую, цитировал там один из противников, в журнале где-то статья была, где человек прямо утверждал, что вот если ты еще не женился, то тебе для твоего прямого этого возрождения нужно завести любовницу. Потому что если ты не завел, то у тебя духовные процессы не так идут, потому что природные не так идут. А тут говорю, ну как же, ну вот если ты не завел, но можешь терпеть, то там сказано, что терпи, а любовница, лучше терпеть, а любовница, если уж просто ты такой похотливый, что не можешь этого перенести. А тот говорил, ну как же, вот это божественная заповедь заводить любовницу, это божественное слово. Господь сказал мне заводить, и я ее заведу, как только мне этого хочется.
А в Новом Завете написано, что теперь нам уже умываться не нужно.
Нет, так.
Почти прямым текстом, давайте не будем мыться. Ну а там-то там такое есть.
Нет, так вот в том-то и дело, что до тех
пор. Почему они молятся?
До тех пор, пока небесное учение веры воспринималось как прямое божественное указание, а не как слово во всей его полноте, то вот такие нестыковки были просто неизбежны. То есть чересчур прямое восприятие без поиска скрытого внутреннего смысла приводило, ну, очень, я бы сказал, диким извращением.
У меня тоже возмущение возникло при чтении «Апокалипсис открытый». Вот там было сказано, что вот супруги во время зачатия ребенка, вот это вот именно состояние их любви, противоположное небесной любви. Так, если оно противоположно, значит это адская любовь. Вот это вот показывает. Я думаю, ну как же так? И в любви супружеской нету такого, ну, такого прямого отношения. И здесь меня как-то возмутило. Я думаю, ну как же? И сейчас вот сегодня на доктринальном классе сразу все стало на свои места. Почему это? Потому что это как бы сосуд, в который может, и некоторых людей, большинства, это как раз есть противоположность. А вот тех людях первых, это была не противоположность, а именно та небесная любовь.
Вот, кстати, в «Тайнах небесных» сказано о тех людях первых, которые страшно любили делать детей. Но и там в контексте это воспринимается как положительная любовь, делание детей. А когда читаешь духовный дневник, то оказывается, что это было как раз уже развращенное поколение, это было их похоть. То есть штамповать как можно больше детей, в которых они видели свой образ. И они их, когда шли, вот двигались, куда-то перемещались, они их перед собой линии выстраивали такой дугой, и они перед ними шли, и они это воспринимали как свою собственную экспансию в мир. То есть они любили производить детей, но не как духовная любовь, а именно вот как постоянное как бы размножение самих себя.
Да, потому что...
Да, потому что у меня
ребенок... Да, совершенно верно.
Да, у меня двое знакомых вот этих, которые он имеет сейчас 8, уже сейчас 9 ребенок должен появиться, этот знакомый. Но они решили рожать до посинения, пока не это самое.
Кто-то не умрет.
Да. И главное, вот они мне сказали такую интересную фразу, вот эта женщина, ну его жена сказала, они так сидели, что-то там. И она сказала, что вот мы приходим домой, мы сейчас их отправили в село, там за ними смотрят мои братья и сестры, там, за этими всеми детьми. И мы приходим домой, и говорит, и нам как-то так вообще, говорит, ничего нет, такая пустота, говорит, аж страшно домой идти. То есть как бы без этих детей уже...
Ну да, они слишком много в самих детях. Кстати, вот говорит любовь супружественная, что эти дети являются высшим служением любви супружественной, но... Дети не должны превращаться в самоцель.
Это меня просто аж удивило.
Что дети рождаются и уходят, а любовь супружественная все равно остается.
Они приходят домой, им нечего делать. Они друг на друга смотрят, и у них как бы такая начинает...
Они как чужие люди уже между собой.
Да, вот это очень интересно.
То есть вроде бы дети должны объединять их между собой, но на самом деле их между собой как бы разъединяют. Потому что они всю свою супружественность уже где-то исключительно в одних детях.
А у нас как это... У нас на Украине дитина, то є святе. Та какое тесто? Та мать за ребенка отца може спокойно порішити.
Ну вот в тому же дело. Начинается культ дітей.
О, это конечно. Вот тут у нас перегибы капитальніші. И супружественная любовь, она где-то
сложная история, так сказать, житейские головы происходят наоборот. Это культ, понимаешь, это. Фикция, высосанная из пальца, что культ матери, а на самом деле нет никакого этого. Детей оставляют в роддомах, рожают больных детей, рожают потому, что у матери какие-то болезни, она лечится беременностью и так далее. То есть, вот так, как говорится, выгоняют из дома, сажают своих детей.
Не, ну про наше общество вообще разговаривать сложно, потому что это труп разрубленный на куски.
Да, просто праздник матери считает, что мама святое слово. А окопнуть его поглубже.
Ну, им правда хочется чего-то святого.
У нас святое слово, это пошло, наверное, по-моему, из зоны. потому что мама всегда...
чисто золотая.
Что для Зека осталось святого? Только мать.
Потому что мама...
Попробуй задеть мать Зека, то он же тебе уйдет.
А, потому что время, пока он по тюрьму, мама там, возможно,
дожигает. Да, при этом совершенно верно.
Что интересно, что...
Последний
сил ему там, нормально, какие-то передачи. Я недавно разговаривал с своей мамой и говорю, по этому отношению золото. И вот если я бы был убийцей, насильник и так далее, ты бы мне... Не несла там и передачки, она говорит, а як же, да хоть бы я же мама. Я говорю, ну я же вот такой, а что же я же мама?
Ну, а тут дело такое.
Еще хуже было, страшнее, сын насиловал и убивал девочек и ел их потом. А мать ему этих девочек приводила.
Да, приводила, и они вместе расчленяли. Да. Это же было...
Она их не ела, конечно,
но у него было, он немножко сумасшедший был.
Да,
нет, она в любом случае психическая
нет,
болезнь.
Нет, он был сумасшедший. Нет,
ну мать, которая ему говорит. Потакала только потому, что это ее сын.
Да,
она же не была
потому что
она была нормальна.
А он
что ее материнская любовь.
Так нет, подождите, только что проповедь лекция была о том, что это все это связано с ненормальностью. То есть ненормальность и физическая.
Нет, ну нормальная чисто психическая.
Нормальность значит с точки зрения. Духовность это не нормально.
Не, ну вот сюда производство. Есть человек, который вот, если он убивает людей, он в принципе его духовно нормальным называть нельзя. Но он вменяем настолько, что может понести наказание за свои действия. В отличие от того, который, скажем, не может понести наказание. Потому что он вообще сознательно этого не делал. А под влиянием чистого безумия. Ну, конечно, под это часто маскируют. И...
Ну, да.
Но это уже опять же злоупотребление.
Ну, в любом случае это одержимость. То есть одержимость, да. И человек еще в состоянии себя вроде как бы это внешне контролировать. И для одержимости, когда человек не в состоянии себя контролировать. В любом случае через него действует некая сила.
Не, но есть люди, которые осознательно совершают преступления, а есть люди, которые под влиянием чисто такого внутреннего безумия это делают. Когда через них уже чисто духи действуют помимо их воли, сознания.
Ну, но это уже эффект. Система. Они тогда там помнят, не помнят. Когда человек все помнит, то тогда он...
Нет, когда он всякий раз сознательно выбирал совершить действие, да. А когда он еще сознательно уже себя не контролировал, когда он потом это вот встал, боже, что же я натворил такое. Это вот это именно состояние эффекта. Или состояние, когда он вообще, ну, как бы состояние постоянного.
Ну, как Раскольников. Он же долго думал.
Да, вот Раскольников сознательно совершил убийство.
Вроде как он все это, все описание производит впечатление его одержимости, но тем не менее он все это думал, он обдумывал.
Ну, когда он еще подтверждает это рационально, почему он это делает? Потому что вот они все сволочи, и
да.
Вот это
да, вообще. Он рационально это... все подтвердил, да. В отличие там от какого-то там. Дядя Вася, который напился топором порубил жену детей, он там схмонулся и сказал, что я не делал. То вот тот человек себя не контролировал в этом смысле. А Раскольников, да. И вот этого Ануфриенко взять, тоже такое все сознательно продумано.
Да, то мне и главное, что говорил, вывел даже идею, что его они должны убить. Чтобы дальше это ну, через него. Другим неповадно было вот это, он пришел до самопожертвования, представляете, убивать, чтобы потом решить, что если его словили, то пускай убьют, а не оставят его жить.
Геройство.
Елена,
ну, который... это идея у него.
Бывший милиционер, который статистику портил своим бывшим этим сослуживцем, ходил, убивал людей, вот сейчас в Мелитополе идет процесс.
Хорошо.
Убивал людей, чтобы портить ему уголовную статистику.
Сейчас поймали потом,
уже сразу. Да тоже
идея. Ну и он как бывший работник органов четко знал, как надо с собой следов не оставлять. Его долго ловили по этой причине. И вроде бы вменяемый человек. То есть его нельзя назвать психически ненормальным.
Ну, то есть это вот как раз таки о том, что человек говорит, что общий невменяемый. То есть внешне все выйдет нормально, то есть опять же, что такое норма? Просто говорил, что вот церковь там просит денег, и ты возмущался, ты говоришь, это нормально, ты говоришь, ну как же нормально. То есть норма это то, как делают все, а не то, как должно быть. В этом смысле это нормально. А если норма сравнивается с тем, как должно быть.
Знаешь, норма, когда вот, например, человек, умирающий с голоду, приходит и протягивает руку. Ну вот понятно, что он с голоду. Но когда нищий сидит профессиональный, у которого дома там пара десятков тысяч баксов уже скоплено и протягивает руку. Типа, чтобы еще больше приобрести, то это уже не норма.
А ты говоришь, это нормально.
Ну, норма в плане, что все так делают. То есть это ну, уже не один такой. Нет, это...
Ну, в нацистской Германии, это например, было очень четко. Она тоже не значила, что это норма в абсолюте.
Вот норма у нас сейчас, чтобы было два ребенка. А где же эта норма?
Ну,
где же норма? Вот два нормы.
Кстати,
ну, да, вообще норма 3 всегда.
Нет, норма
2. Норма 3. Норма 3 ребенка.
А в европейских странах норма средняя, один ребенок.
Знаешь, что? Демографическая норма 3 ребенка.
Чтобы поддерживалась популяция.
О, популяция.
Она считается размножается.
Саша.
Они уже не 1/6, они уже 1/5.
Нет, подожди, нужно подтягивать это тылы,
что же уже надо на 3. Подрезались, они отказались, один ребенок.
А 1/5 это больше, чем 1/6.
Все равно растут, да? Да.
Коробок с китайцами.
Не, может они в конце концов подрежутся, но им уже жить не будет.
Ну, они ввели последнее низкое поколение, что в семье был только один ребенок. Причем насильно. Там в селах пытались иметь по много детей, так это пресекало, специальные органы за этим следили.
Вы же
насильственные аборты?
Да, насильственные аборты, насильственная стерилизация.
Ну как может они чего-то добьются
этим? Чуть ли не в тюрьму сажают, как бы
говоришь. Не, ну в принципе правильно.
Но говорили два, правильно. Что узаконивало государством два, а все остальные это уже...
Один. Даже, один. Даже... Один. Они стали цель не сохранить популяцию, а существенно сократить. Хотя, если вдуматься, у них целая семья впереди. Есть куда расширяться.
Все равно. Да, Россия тоже не видимо.
Но тогда, да, у них шансов было мало, пока Советский Союз был. А сейчас, там говорят, скоро кроме китайцев никого не останется. Они просто чисто вытесняют вот, славянское население с этого Сибири.
Разделят комбинаты пополам?
Ну, там проще.
Они даже не обязательно, просто посервисы.
Да. Не обязательно, скажем, резать, можно просто заполнить своей дешевой рабочей силой. Ты просто не имеешь работы, потому что то, что ты можешь сделать, можно нанять 10 китайцев за эти деньги, которые сделают 100 раз больше, чем ты. И человеку ничего не остается, как просто уезжать оттуда в поисках лучшей жизни в Москву, там, или на Гарду,
куда-нибудь. Тем более сами китайцы не очень-то хотят жить в Китае, но им гораздо выгоднее, если сделать отдельную китайскую республику в Китае. В смысле, в Сибири, чем...
Нет, а там на самом деле еще чуть-чуть и все, и даже не понадобится войны. Они просто проголосуют за присоединение к Китаю там, в качестве конфедерации. Или объявят независимую китайскую республику.
Даже в составе России. И что, собственно говоря, там ничего не изменит.
Да, пускай попробует Россия ввести туда войска свои.
Ну, там войска есть китайские, местные войска. Там же тоже кто-то служить должен в этих округах. А в России с призывниками сейчас ахти-ахти. Вот посмотрите, и будет еще хуже, вот посмотрите, первые классы. Я не представляю еще через 10 лет, из кого наши военные будут себе набирать призывников.
Не хотят, не могут.
Официально у нас
нет, это просто популяция сократится до такой малой части, что...
Знаешь, сейчас рождаемость явно повысилась.
Последний год, пару лет, да. Но...
2-3 года.
А все, что за 90-е не хотелось.